Глава пятая. Родной дом. Овцы сгрудились у плетня, раздувая тонкие ноздри, перебирая изящными ножками и вздергивая вверх свои головки. Легкий порог поднимался над овечьим загоном и застывал в морозном воздухе. Мистер Крыси и Крот, безумолку болтая и смеясь, проходили как раз мимо загона. И настроение у них было отличное. Они возвращались от мистера Выдры. Вместе они провели чудесный день, охотясь и обследуя незнакомые холмы и ручейки, с которых начиналась их родная река. Тени короткого зимнего дня росли и надвигались на них. Пройдя овечий загон, они вышли на проторенную тропинку, шагать по которой было легко и приятно, и, кроме того, чутье, что живет в каждом, даже самом маленьком зверьке, подсказывало им: «Эта дорожка верная, она приведет тебя к дому».
«Боюсь, мы топаем прямиком в деревню», — с сомнением в голосе проговорил Крот, притормозив немного.
Тропинка, как он заметил, превратилась поначалу в дорогу, а та вот-вот, глядишь, и вольется в прямую деревенскую улицу. Зверей, надо сказать, не очень-то привлекает человеческое жилище. Они и тропинки свои протоптывают подальше от дорог и улиц, несмотря на то, что на этих улицах есть и почты, и церкви, и даже трактиры.
«Не дрейфь», — сказал мистер Крыси. «В это время года все они, и дети, и родители, и кошки, и собаки сидят дома у теплого очага. Мы проскользнем по улице тихонько, незаметно. Можем даже, если хочешь, глянуть в окошко и увидеть, чем они там занимаются».
Быстрые декабрьские сумерки жадно поедали маленькую деревушку. Крот и Крыси, неслышно ступая маленькими лапками, поспешали по тонкому, словно мелкая пудра, снежку. В темноте по обеим сторонам улицы горели оранжевые квадраты окон. Свет пылающих каминов и керосиновых ламп, рассеченный черными оконными переплетами, лежал на снегу. Многие из зарешоченных низких окошек не были занавешены, и с улицы можно было видеть людей, собравшихся за столом. Одни занимались рукоделием, другие болтали, смеялись, размахивали руками, и все это делали настолько весело, настолько непринужденно, что никакому даже самому знаменитому актеру не удалось бы так здорово все это изобразить. Ведь они были не на сцене, а у себя дома, и не ведали, что за ними наблюдают. Двигаясь от одной сценки к другой и наблюдая, как гладят кошку или укладывают в постель притомившегося ребенка, или зевая выколачивают трубку в пепел камина, двое наших зрителей, заброшенных далеко от собственного дома, печально вздыхали. Но одно окошко, плотно занавешенное, мерцающее, словно светлое озерцо среди ночи, особенно навевало мысли о доме, о крохотном уютном мирке, защищенном от сурового мира природы, о которой мирок этот, казалось, и вовсе позабыл. За белой занавеской четким силуэтом вырисовывалась птичья клетка. Каждая ее проволочка, каждая жердочка, вплоть до расклеванного кусочка сахара в кормушке. На средней жердочке примостился пушистый комочек, упрятавший головку в перышки. Казалось, птичка так близко, что, пожелая они, ее можно было бы погладить. Она со всеми своими мелкими перышками словно была нарисована тонкой кисточкой на белой занавеске. И пока они ее разглядывали, птичка вдруг встрепенулась, встопорщила перышки и выпростала головку. Сквозь занавеску они даже различили раздвоившийся клювик, когда птичка зевнула, потом снова нахохлилась и зарыла головку в перья на спине и превратилась опять в пушистый комок. Тут порыв ледяного ветра пробрал их насквозь, обжигающие горсти снега набили за воротник. Это их быстренько вернуло к действительности, и они почувствовали, как их ноги до последнего коготка заледенели, а до собственного дома еще идти и идти. Внезапно ряд домов оборвался, деревня осталась позади, и по обе стороны дороги открылись поля, влекущий запах которых разливался в темноте. Они устремились в эту даль, к далекому своему дому. Даль, которая, Они знали, чем дальше, тем становится все короче и короче, и в конце концов кончается скрипом дверной задвижки, внезапным теплом очага и множеством привычных вещей, радушно встречающих тебя, будто путешественника, вернувшегося из далекого плавания. Они брели вперед упрямо и молча, погруженные в свои мысли. Мысли мистера Крота просто бежали, устремляясь к ужину, в то время как он сам плелся в темноте позади своего друга. Мистер Крысси, наоборот, напрягшись и устремив свой взгляд на бегущую под ногами дорогу, шагал решительно и размашисто. В своем стремлении вперед он не уловил того момента, когда Крота вдруг словно электрическим током пронзил неясный призыв. В языке людей и слов-то таких нет, чтобы объяснить то, что произошло с Кротом. Мы не умеем разговаривать с природой, так как говорят с ней звери. Слово «запах» для нас есть запах. Оно зверька? Днем ли, ночью, улавливает в нем призыв и предупреждение. Запах ему внушает отвращение или, наоборот, приятно веселит, толкает бежать или заставляет замереть, нашептывает об опасности или успокаивает. Один из таких таинственных сигналов и получил Крот. Он возник во мраке ниоткуда, непонятно как, но сразу же охватил все его затрепетавшее существо, наполнил его радостным звоном и потянул с невероятной силой. Крот замер. Его нос нервно задвигался туда-сюда, стараясь снова ухватить ту невидимую ниточку, тот телеграфный проводок, по которому добежал до него таинственный сигнал. Поймал. И в то же мгновение поток воспоминаний захлестнул его. Дом. Вот что говорил ему этот настойчивый зов. Это ласковое дуновение. Это мягкое прикосновение невидимых крыльев. Это неодолимая тяга вперед и вперед. Да, он где-то совсем близко, его родной дом, который он так легко и беспечно оставил, и куда он так и не вернулся после знакомства с рекой. А теперь дом высылал своих вестников и посыльных, чтобы те нашли его, захватили и потянули обратно домой. С момента своего побега в то ясное утро Крот едва ли однажды вспомнил о доме. Так безоглядно погрузился он в свою новую жизнь, во все ее необычности и радости, все эти новые для него и захватывающие приключения. И вот сейчас, когда волнующие воспоминания переполняли его, дом предстал перед ним так ясно и зримо в этой темноте ночи. Не бог весть какой, маленький и затесненный, но его собственный дом, куда он был так счастлив возвращаться каждый раз после дневных забот. И дом тоже был счастлив с ним. Наверняка он теперь скучает по хозяину, ждет его. Недаром же он так настойчиво посылает его носу свои запахи, сигналы, тоскуя, призывая. Но дом не сердился, не обижался. Он только напоминал, что соскучился, и терпеливо поджидает его. Вот он, дом, где-то совсем рядом, близко-близко. Призыв этот был таким отчетливым, голос дома таким ясным, что Крот не мог не услышать его, не послушаться, не пойти. «Крысси!» — возбужденно воскликнул он. «Крысси! Постой! Вернись! Скорее! Вперед, вперед, дружище! Не отставай!» — не останавливаясь, выкрикнул мистер Крысси. «Ну, пожалуйста, Крысси, прошу тебя!» — взмолился Крот. «Как ты не понимаешь? Это же мой дом! Мой милый родной дом!
Вот же его запах, вот. Он здесь, рядом, совсем рядом. И я должен пойти к нему. Должен. Должен. Пойдем, Крысси, пожалуйста.
Но мистер Крысси был уже далеко. Так далеко, что не мог хорошенько расслышать, уловить призывные, отчаянные до слез нотки в голосе крота. К тому же он тоже поймал запах, беспокоящий запах, подозрительный, ясный запах надвигающегося снегопада. «Нельзя останавливаться, крот! Ни в коем случае нельзя!» — бросил он через плечо. «Завтра мы непременно вернемся за тем самым, что тебе пригрезилось, но только не сейчас, поспешим, уже поздно, и вот-вот снова повалит снег, а нам еще надо поискать дорогу, вот где пригодился бы твой нос, крот, давай, давай, поспешай, будь умницей!» И мистер Крысси устремился вперед, не дожидаясь ответа. Несчастный крот остался стоять один на дороге. Сердце его разрывалось на части, а горестные слезы копились где-то внутри, готовые вот-вот брызнуть из глаз. Но из уважения и преданности к другу он мужественно проглотил эти слезы. Ни на минуту он и помыслить не мог, чтобы оставить Крысси одного. А между тем летучие запахи его родного дома просили, нашептывали, умоляли, и в конце концов даже стали властно и настойчиво притягивать. Нет, нельзя было уже ни на секунду оставаться в их колдовском окружении. Он попятился, потом с болью в сердце повернулся к ним спиной и покорно поплелся вслед за мистером Крысси. А слабые струйки запахов все еще упорно тянулись к его убегающему от них носу, словно бы упрекая за черствость и бессердечие и новую привязанность. С трудом он нагнал ничего не подозревавшего мистера Крысси, который принялся беззаботно болтать о том, чем они займутся, добравшись до дому, как весело разгорятся дровишки в очаге и какой чудесный ужин он состряпает. Он вовсе и не замечал скорбного молчания своего друга. Наконец, когда они прошли уже немало, достигли опушки небольшой рощи и шагали по дороге, окаймленной пеньками, мистер Крысси притормозил и участливо проговорил.
Крот, дружище, вижу, я-то устал смертельно, слово вымолвить не можешь, еле ноги волочишь, будто они у тебя свинцом налиты. Ладно уж, присядем, отдохнем минуту-другую. Снег, я думаю, повременит еще падать, а большая часть пути у нас позади.
Крот безучастно опустился на пенек и пытался совладать с собой, потому что чувствовал, вот-вот все его отчаяние вырвется наружу, и слезы хлынут потоком. Он уже не мог их сдержать. Толчками, ближе и ближе, они подбирались к горлу и волнами. Волнами наплывали на глаза напористые и неудержимые, и крот, не в силах бороться, дал волю слезам. Он рыдал уже открыто, взахлеб, безудержно, ведь он потерял то, что и найти-то не успел. Крысси, изумленный и испуганный таким сильным приступом горя, просто онемел на какое-то время. Наконец он заговорил как можно спокойнее и доброжелательнее. «Что случилось, крот, милый мой? Скажи мне, может, я чем-то сумею помочь?» Несчастный крот не мог вымолвить ни слова от потрясавших его грудь бурных всхлипываний.
«Я понимаю. Мой убогий, темный, тесный домик. Домишко!» — наконец выдавил он из себя сквозь рыдание. «Не то что твоя уютная квартира, и уж не чета Джабс-холлу, не сравнить его с громадным домом мистера Барсука, то это ж мой родной тут дом, и я любил его, а сам ушел
и забыл его вовсе. И вот я вдруг уловил его запах там, на дороге. Я звал тебя, а ты, слушай, не захотел меня, крыси. А на меня все снова и снова так и нахлынуло. Я сразу же вспомнил. Ой, Господи, Господи, когда ты, крыси, даже не обернулся, я понял, что должен снова покинуть его. Хотя запах его так и преследовал меня. Я думал, что сердце мое разорвется. Мы могли бы только подойти и глянуть одним глазком. Одним глазком, крыси. Он же был рядышком, но ты не захотел даже оглянуться, крыси. Даже оглянуться, ох, Господи, Господи.
Воспоминания нахлынули на него свежей волной, и новый горестный порыв охватил его, и он опять захлебнулся в рыданиях. Мистер Крыси уставился в одну точку. Он не говорил ни слова, лишь ласково поглаживал крота по плечу. Спустя некоторое время он мрачно произнес: «Теперь я все понимаю. Какой же я все-таки был свиньей? Свинья! Вот я кто! Самая настоящая свинья!» Он подождал, пока бурные рыдания крота хоть немного утихнут, пока они не превратятся в редкие всхлипывания, пока всхлипывание сменится посапыванием, а посапывание станет ровным и совсем утихнет. Затем он поднялся и бросил, как бы между прочим: «Пора бы нам двигаться, дружище». И он действительно двинулся, но назад, в ту сторону, откуда они только что пришли. «Куда ты идешь, крыси?» — пролепетал, все еще всхлипывая, встревоженный крот. «Мы его отыщем, этот самый твой дом, дружок», — весело откликнулся крыси. «Так что поднимайся, придется нам попотеть, пока наткнемся на него. Тут-то нам и понадобится твой чудесный нос».
«О, вернись, крыси, прошу тебя!» — вскричал крот, вскакивая и бросаясь следом. «Пустая эта затея, поверь мне! Слишком поздно и слишком темно, и слишком далеко отсюда, снег уже идет. И я не собирался вовсе тебе навязывать свой дом. Все это случайность и глупость. Лучше вспомни о своей реке и об ужине».
«Никуда она не денется, моя река, и ужин тоже», — отмахнулся крыси. «Я сказал, что отыщу твой дом и сделаю это, хоть всю ночь рыскать придется. Так что не куксись, дружище, держись за меня, и мы скоренько туда дотопаем». Крот все еще всхлипывал, конючил, упрямился, но покорно, без всякой охоты, плелся за своим напористым другом, который безумолчной веселой болтовней и забавными историями пытался развлечь и отвлечь его и скрасить длинную дорогу. Когда, наконец, мистеру Крыси померещилось, что они добрались до того места, где крот тогда взывал к нему, он сказал: «Все, теперь молчок и за дело. Дай волю своему носу и доверься ему». В молчании, держась друг за друга, они прошли немного. Вдруг крыси ощутил, как крот вздрогнул всем телом, словно бы от легкого удара электрического тока. Он немедленно отступил на шаг и стал ждать весь внимание. Крота пронизывали сигналы, поступающие откуда-то извне. Он застыл на мгновение. Лишь его поднятый нос возбужденно подергивался, втягивая воздух. Потом быстрый короткий прыжок вперед, потеря следа, внезапная остановка, немного назад и затем медленное, постепенное, уверенное движение вперед. Крысси, возбужденный, чуть ли не наступал приятелю на пятки, а тот, словно лунатик, пересек сухой овражек, продрался сквозь колючие заросли и, носом выискивая дорогу, понесся прямиком через голое заброшенное поле, освещенное бледными звездами. Внезапно, не подав и знака, крот куда-то нырнул, но крысси не зевал и тут же скользнул за ним в узкий лаз, куда привел их чуткий кротовый нос. Лаз был тесный и душный, наполненный запахом сырой земли. Задыхающемуся крысе показалось, что прошло много тягучих минут, прежде чем этот подземный лаз кончился, и можно было распрямиться и встряхнуться. Крот зажег спичку, и в ее свете крысе увидел, что они стоят на открытой площадке, опрятной, чисто выметенной и посыпанной мелким песочком. А прямо перед ними небольшая дверка. На ней повыше звонка прибита табличка, а на табличке красивыми острыми буковками выведено «Владение крота». Крот взял висевший на стене фонарь и засветил его. Оглядевшись, крыся обнаружил, что они находятся во дворике перед домом. По одну сторону дверей стояла садовая скамейка, по другую — небольшой каток для трамбовки земли. Ведь крот был аккуратным зверьком, не то что другие, и не мог допустить, чтобы прорытые им ходы кончались неопрятными взрыхленными холмиками. По стенам были развешаны проволочные корзинки с растущим в них папоротником. Вперемешку с корзинками высились гипсовые скульптуры, изображавшие знаменитых героев, принцев и даже королеву Викторию. В одном углу дворика была устроена длинная площадка для игры в кегли. По обеим сторонам ее стояли скамейки и маленькие деревянные столики с подставками под пивные кружки. В середине дворика круглился выложенный по берегу ракушками прудик, в котором плавали золотые рыбки. В самом центре прудика возвышалась усеянная ракушками причудливая колонна. На верхушке ее поблескивал серебристый стеклянный шар, в котором все отражалось, как в кривом зеркале, и выглядело очень забавно. Мордочка крота расплылась в улыбке. Он весь светился, глядя на эти такие дорогие ему вещи. Он нетерпеливо потянул крысе внутрь, зажег свет в прихожей и быстрым взглядом обежал свой милый дом. Он увидел пыль толстым слоем, лежащую на всем. Увидел, каким угрюмым и пустынным выглядит его заброшенное жилище. Каким тесным и бедным кажется оно, как убого и затрепано все здесь. И новая волна рыданий захлестнула его. Сотрясаясь от слез, он опустился на табуретку и уткнул нос в лапы. «О, крыси!» — горько рыдал он. «Зачем? Зачем только я притащил тебя сюда, в этот жалкий холодный домишко? Ты еще в такую ужасную ночь! Ты уже давно мог бы сидеть у себя дома на реке и греть ноги у пылающего очага в окружении твоих таких прекрасных и дорогих тебе вещей!» Крыси и ухом не повел на эти стенания и угрызения совести, терзавшие бедного крота. Он, пока суть до дела, деловито шнырял туда-сюда по дому, распахивал двери, заглядывал в комнаты и обследовал шкафчики, зажигая керосиновые лампы и свечи, расставляя их там и сям. «Просто превосходный дом! Маленький уютный домик!» — восхищался он. «Такой удобный, все есть и все на своих местах. Мы здесь отлично отдохнем этой ночью. Первым делом разведем добрый огонь в очаге. Я этим займусь сам, сам отыщу все, что нужно, сам принесу. Так, это у тебя гостиная, верно? Великолепно! А постель устроить прямо в нише стены сам придумал? Здорово! Я сейчас бегаю за углем и дровами, а ты, крот, бери тряпку, я видел ее в ящике кухонного стола, и немного прибери здесь. Ну, дружище, поворачивайся!» Ободренный его словами, крот воспрянул и принялся энергично приводить дом в порядок, смахивать пыль, наводить повсюду лоск. А крыси, тем временем шныряя туда и обратно за хапками дров, вскоре развел в очаге весело зашумевший яркий огонь. Он кликнул крота, приглашая его обогреться и обсушиться, но тот, охваченный вдруг новым приступом уныния, упал ничком на кушетку и в черной тоске уткнул нос в пыльную тряпку.
«Крыси!» — стонал он. «А как же твой ужин? Бедный, голодный и холодный зверь, у меня же ничего, ну ничегошеньки нет, ни крошки!»
«Ну вот, сразу в слезы укоризненно хмыкнул крыси. Я, между прочим, собственными глазами видел в кухне консервный нож. А всякий знает, где консервный нож, там и банка консервов по соседству. Нужно только хорошенько поискать. Давай, давай, поднимайся, не раскисай, поищем что-нибудь съедобное». И они принялись за поиски, обшаривая каждый шкафчик, перекапывая каждый ящик. Добыча оказалась не такой уж плохой, хоть могло быть и получше. Банка сардин, пачка печенья, правда, наполовину опустошенная, копченые колбаски в серебряной обертке. «Просто праздничный ужин!» — воскликнул крыси, вываливая все добытое на стол. «Я знаю немало зверей, которые многое бы отдали бы за такой ужин».
«А хлеба-то нет!» — тяжко вздохнул крот. «Масло тоже?»
«И петушиных гребешков нет? И ананасового сока?» — подхватил со смехом крыси. «Это напоминает мне...» «А стой-ка, а что это там за дверца в конце коридора?» «Ну, ясно. Винный погреб. Твой дом просто полная чаша. Погоди минутку». Он нырнул в дверь погреба и вскоре вынырнул обратно, извозившийся в пыли, но держащий в каждой лапе, да еще под мышками, по бутылке пива. «Да ты просто самый богатый нищий на свете, друг мой крот!» — возопил он. «Вижу, ни в чем ты себе не отказываешь. Твой дом поистине лучшее местечко из всех, где я бывал. Где это ты отхватил эти чудесные картинки? Они здорово прибавляют уюта в доме. Неудивительно, что ты так любишь свой дом, крот. Ну-ка, ну-ка, разъясни мне, как тебе удалось все здесь так здорово устроить? Рассказывай поподробнее». И пока крыси сервировал стол, а попросту расставлял тарелки, раскладывал вилки и ножи, даже горчицу, которую он натолкал в стаканчик для яиц, крот, все еще всклипывающий, принялся рассказывать. Поначалу он нерешительно запинался, но постепенно, увлеченный собственным рассказом, оживился и принялся непринужденно болтать о том, как задумывался дом, как все в нем было продумано с самого начала, как совершенно неожиданно тетушка подарила ему деньги, на которые то-то и то-то он купил по случаю, а это и вон то долго разыскивал, а для покупки того-то и того-то пришлось экономить и даже отказывать себе кое в чем. Крот снова пришел в доброе расположение духа. Его потянуло тут же пойти и чуть ли не расцеловать каждую вещь в своем любимом доме, погладить, схватить лампу и показать гостю все до мельчайших подробностей. Он и о долгожданном ужине позабыл, а крыси, который был зверски голоден, старался виду не подать и поддакивал, серьезно кивал головой, морщил лоб и непременно восклицал при этом «великолепно» или «просто замечательно», если, конечно, удавалось ставить словечко в бесперерывный поток слов, лившийся из уст разошедшегося крота. В конце концов, ему удалось заманить крота к столу и усадить. Но не успел он вонзить консервный нож в коробочку сардин, как снаружи, со двора, послышались какие-то звуки, похожие на топоток крохотных ножек. Потом зазвучали приглушенные тоненькие голоса, донеслись даже обрывки фраз.
«Теперь встаньте рядком. Томми, фонарь повыше подними. Прочистили горлышко? Не вздумайте кашлянуть после того, как я скомандую раз, два, три. Где малышка Билл? Иди сюда, только тебя и дожидаемся».
«Что там такое?» — замер крыси. «Кажется, это полевые мышки», — сказал крот со скрытой гордостью. «Они всегда на Рождество ходят по домам и поют свои песенки. В наших краях без них дело не обходится. Мой дом они никогда не обходят стороной. В кротовые владения они стараются попасть после всех, потому что уж я их привечаю и угощаю на славу. Да, напомнили они мне старые добрые времена».
«Поглядим, поглядим, что это за такие мышки!» — воскликнул крыси, вскакивая и устремляясь к двери. Очаровательную картинку увидели они в раме распахнутой двери. Во дворе, в слабых лучах газовых рожков, полукругом выстроились 8 или 10 полевых мышек. Шейки их были обмотаны красными шерстяными шарфиками, передние лапки глубоко засунуты в карманы, а задние пританцовывали на холодном снегу. Весело поблескивая бусинками-глазками, они переглядывались, перемигивались, хихикали, сопели и вытирали носы рукавами пальтишек. Как только дверь растворилась, самый старший из них, тот, что держал фонарь, воскликнул.
И раз, два, три!
И тотчас их пронзительные тоненькие голоса пробуравили воздух, выводя старинную рождественскую песнь, которую сочинили еще их прадедушки в скованных морозом полях или, наоборот, в теплых, защищенных от снега норках. Сочинили и передали своим детям и внукам, чтобы и те тоже пели их на неуютных улицах перед освещенными окнами домов в ночь под Рождество. Рождественский гимн. Зимою мерзнет каждый зверь. Хозяин, отворите дверь. Не бойтесь стужи и ветров. Пустите нас под теплый кров. Утром радость к вам придет. Звенит поземка по земле. Мы стынем здесь, а вы в тепле. Мы в этот поздний зимний час пришли сюда поздравить вас. Утром радость к вам придет. Гудит от ветра ветхий хлев, соломой ноги отогрев, Мария медленно встает. Родился тот, кто нас спасет. Радость утром встретит вас. И миру ангел возвестил: родился тот, кто нас простил. Над нами будет благодать звездою вечную сиять. Радость утром встретит вас. Голоса смолкли. Певцы, заробевшие, но улыбающиеся, быстро переглянулись, и наступила тишина. Но только на мгновение. Почти тут же из тоннеля, по которому они только что пришли, до их ушей долетел далекий мелодичный перезвон колоколов, веселый многоголосый трезвон. «Здорово поете, ребятки!» — похвалил Крысси. «А теперь все в дом! Погрейтесь у огня, отведайте чего-нибудь горяченького!» «Да, да, добро пожаловать в полевые мышки!» — подхватил Крот. «Это же надо, будто вернулись в прежние добрые времена! Двери закрывайте за собой, придвигайте скамеечку поближе к очагу. Минутку потерпите, пока мы...» «О, Крысси!» Он вдруг в отчаянии рухнул на скамейку, и глаза его наполнились слезами. «О, Крысси!» — воскликнул он. «О чем же мы думаем? Ведь нам нечем их угостить!»
«Предоставь это мне, — уверенно сказал Крысси. Ну-ка ты с фонариком подойди сюда. Мне надо тебе кое-что сказать. Знаешь ли ты какой-нибудь магазин, который открыт в это время?»
«Ну, конечно, сэр!» — почтительно кивнул старший мышонок. «В такую ночь все наши магазины работают!»
«Тогда слушай меня», — сказал Крысси. «Сейчас ты вместе со своим фонариком пойдешь и купишь...» Тут он ему быстро зашептал что-то на ушко, и до крота донеслись лишь отдельные слова. «Свежего имей в виду! Хватит и полкило, в лучшей лавке самого лучшего учти. Не найдется там, поищи в другом месте. И домашнего, натурального, никаких консервов. Ну, одна нога здесь, другая там». Послышалось звяканье монет, пересыпаемых из лапы в лапку. Мышонку была вручена вместительная корзинка для покупок, и он мгновенно исчез вместе со своим фонариком. Оставшиеся мышата расселись рядком на скамейке, словно петушки на жердочке, болтая в воздухе короткими лапками, млея у жаркого очага и чуть ли не поджариваясь от близкого пламени. Кроту не удавалось их разговорить, и тогда он стал их по очереди расспрашивать о многочисленных младших братцах, которые были еще слишком малы, чтобы в этом году ходить по домам ночью и распевать рождественские песенки, и которые просто дождаться не могли родительского на это позволения. Крысси тем временем внимательно изучал этикетку на одной из пивных бутылок. Это как раз то самое пиво, из которого можно сделать горячий напиток, — обрадовался он. — Ну, крот, и хозяйственный же ты малый. Сейчас я откупорю бутылки, а ты пока приготовь все остальное. Приготовить питье не составило труда, и вот уже жестяная банка со смесью была глубоко засунута в пылающий очаг. Еще через несколько минут мышата отхлебывали по глотку невыносимо горячий напиток, от которого щипало в носу и в горле, кашляли и фыркали, вытирали веселые слезы и хохотали, совершенно позабыв о том, что совсем недавно коченели от холода. «Они, эти славные ребята, и пьески разыгрывают», — толковал крот. «Сами сочиняют и сами ставят. И ведь здорово у них все это получается. В прошлом году они показали нам отличное представление о мышонке, который попал в плен к пиратам, а те заставили его грести на галере, о том, как он убежал от них и вернулся домой невредимым, а его возлюбленная не дождалась и ушла в монастырь. Ага, ты, кажется, участвовал в том представлении. Ну-ка встань и изобрази нам что-нибудь этакое». Тот мышонок, к которому обращались, проворно соскочил со скамейки, смущенно хихикнул, оглядел комнату и застыл, будто проглотил язык. Остальные мышата захлопали в ладоши. Крот принялся подбадривать его и уговаривать, а крыси даже обнял за плечи и легонько встряхнул его. Но ничто не могло победить этого страха перед публикой. Они все пытались растормошить его, вернуть ему живость, возились с ним, словно спасатели с утопленником, как вдруг клацнула задвижка, распахнулась дверь, и на пороге появился мышонок с фонариком, сгибаясь под тяжестью корзины. О представлении мгновенно и думать забыли, как только обильное и такое весомое содержимое корзины было выгружено на стол. Подчиняясь генеральским командам мистера Крысси, все бросили что-то делать, что-то подносить. В считанные минуты ужин был готов. Когда крот оглядел стол, ему показалось, что все происходит во сне. Только что пустынная поверхность в мгновение ока покрылась аппетитными блюдами. Он с умилением глядел, как прояснились мордочки, как загорелись глазки его маленьких друзей, как они без промедления накинулись на еду. Да и сам он не заставил себя упрашивать. Голод не тетка. И принялся уплетать за обе щеки все, что как по волшебству явилось на столе. Он ел и думал, что после всех приключений возвращение домой — настоящее счастье. Заморив червячка, они завели беседу о добрых старых временах, а мышата наперебой выкладывали ему самые последние новости и отвечали, как умели, на сотни вопросов, которыми он их буквально забрасывал. Крысси почти все время помалкивал и только приглядывал за тем, чтобы каждый гость получил кусок по вкусу и побольше, и чтобы крот ни о чем не беспокоился и не тревожился. Наконец, звяканье ложек о тарелке прекратилось, и мышата с карманами, битком набитыми гостинцами для их младших братцев и сестричек, стали прощаться, не забывая поблагодарить и пожелать хорошего Рождества. Когда дверь затворилась за последним из них, и позвякивание фонариков замерло вдали, крот и крыси подбросили в огонь поленьев, пододвинули стулья поближе к очагу, приготовили себе по последней кружке горячего питья и принялись толковать обо всем, что приключилось с ними за этот такой длинный день. Наконец крыси, сладко зевнув, сказал:
«Крот, друг мой, я еле сижу. Засыпаю — это просто не то слово. Твоя койка вон та у стены? Отлично. А я лягу тогда на эту. Как чудесно, что твой домик так мал. Все рядышком, в двух шагах». Он плюхнулся в свою койку, закутался в теплое одеяло и тотчас же уплыл в сон, как волна травы уплывает под колеса косилки. Утомленный крот немедля тоже с удовольствием нырнул в постель,
и блаженно зарылся головой в подушку. Но прежде чем сомкнуть глаза, он обвел взглядом свою комнатку, мягко освещенную отблесками пылающего очага. Блики от играющего пламени то бежали, то замирали на таких знакомых и дорогих ему вещах, давно уже ставших частью его самого и теперь улыбавшихся ему, радовавшихся его возвращению, простивших все обиды. На него нашло такое умиротворение, которого как раз и добивался терпеливый Крысси долго и настойчиво. Он ясно видел, конечно, какой он крохотный, обыкновенный его домик, как он тесен и убог, но ясно видел и другое, как много значит для него старый родной дом. Как важно знать, что есть надежное местечко, где ты всегда можешь бросить якорь. Он вовсе и не собирался отказываться от той новой жизни с ее необъятными просторами, не желал теперь прятаться от солнца и воздуха и от всего того, что они дарили ему, ворвавшись вместе с ним даже сюда, в его дом. Открытый мир там, наверху, был притягателен. Он звал его, и Крот знал, что должен вернуться на его просторы. Но как же хорошо знать, что у него есть куда возвратиться. Есть его домик, его собственный родной дом. Есть эти вещи, которые всегда рады видеть его и которые радушно приветят его.